увидеть себя. Уважаемые слушатели, приветствуем вас. Вашему вниманию очередная передача «Увидеть себя». Напротив меня Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, автор книг о воспитании, кандидат медицинских наук. Наталья, здравствуйте, рада вновь вас видеть.
Здравствуйте.
Итак, озвучьте, пожалуйста, тему сегодняшней передачи.
Вы знаете, я бы сегодня хотела поговорить о родительском контроле. Очень часто в своей практике я сталкиваюсь именно с ошибками, которые родители допускают при контроле за детьми, либо отсутствие контроля, либо контроль идет, ну, скажем так, некачественный, наоборот, вредит. И вообще, нужен ли контроль ребенку? Потому что некоторые считают, что тем самым мы лишаем ребенка свободы, растим безответственную личность. И вот я бы сегодня хотела как раз на эту тему поговорить.
Давайте, очень интересно. Мне кажется, все-таки речь идет о подростках или о маленьких тоже.
Здесь вообще подростки просто уже проявляют, и здесь мы как-то больше это все видим ярче, скажем так, да, результаты нашего общения с детьми. А вообще, конечно, контроль здесь касается вообще всех возрастов, начиная с младенчества. И если он будет верным и направлен на воспитание личности ребенка, то тогда родитель получает очень хороший результат. Какой? Это хорошее отношение со взрослыми детьми. Потому что под это же основной потом индикатор, как родитель себя вел с детьми. Если у меня все в жизни, в процессе воспитания было хорошо, то и, естественно, со взрослыми детьми проблем не будет.
И легко общаться.
Да, да.
Давайте начнем с маленьких. Как правильно контролировать в этом возрасте их?
Я бы хотела, знаете, не то, что по возрастам разграничить, а просто сказать основные ошибки.
А, причем, хорошо.
А они уже прилагаемы к каждому возрасту. Примеры мы можем приводить из разных возрастов. Первое, да, что должен понять любой родитель, то, что контроль необходим. Я в своей практике сегодня сталкиваюсь с тем, что родители считают, что контроль не обязателен в воспитании детей.
Давайте здесь поясним. Мне кажется, каждый родитель контролирует ребенка, хоть в чем, ну, по крайней мере, если там ему меньше, чем 10-9 лет, или это неправда?
Нет, это правда, просто, не все родители, действительно, потому что вы сталкиваетесь, вот вы опираетесь на свой опыт, можете личный, на опыт своих друзей, знакомых, да, у меня немножко пошире выборка, скажем так.
Вот, я хочу, чтобы вы объяснили радиослушателям, как это не контролируется
совсем. Ну, делается, потому что, смотрите, что, давайте вот и посмотрим, суть контроля в чем заключается. Производится так называемый часто надзор. Накормили, одели, да, то есть вот, но нет контроля, как развивается личность. Вот я и поясняю, зачем. То есть отсюда второе правило, то есть контроль должен касаться всех сфер жизни ребенка. Не только удовлетворение его биологических потребностей во сне, в безопасности, ну, обеспечили ему комнату, да, то есть школьные принадлежности какие-то купили, да, то есть вот накормили, одели, в лагерь даже отвезли. Но, допустим, потребность в общении как-то очень часто не контролируется. То есть вот эта сфера общения ребенка. Хотя об этом говорят. Но на самом деле, часто ли вы задумываетесь о том, когда вы покупаете, к примеру, простой приведу пример. Вот сейчас у меня есть наблюдение. Дама, она ожидает ребенка, и у нее еще есть годовалый малыш. И они столкнулись с тем, что выбирают жилье. Конечно, сначала у них вот покупка, казалось бы, жилья, да, то есть вот, и причем здесь воспитание детей. Ну, это же понятное дело, загородный дом, как замечательно.
Да, ведь хорошо, кажется.
Да, да, свежий воздух для детей и так далее. Но есть один нюанс. А с кем будет ребенок общаться? Потому что мы его вырываем из среды, допустим. Во-первых, ладно, еще пока в детский садик отвезли, привезли, но когда ребенок уходит в школу, после школы идет основной процесс общения между одноклассниками. А что делают родители очень часто? Забирают.
Сразу забирают после школы. Да.
После школы либо домой увозят, либо еще куда-то. Да? То есть, и процесс общения прерывается. А это очень важно, потому что это в первом классе, во втором классе. Да даже, что далеко ходить, вы сказали, с момента рождения. Вот сейчас годовалый малыш, и она тоже столкнулась с той проблемой, а ему, они же, ну, супруг на работе, она одна в большом доме вместе с ребенком. У соседей детей нет такого возраста. Но ребенку уже тоже есть потребность в общении. Конечно, он не видит никого вокруг.
То есть нет элементарной возможности выйти на детскую площадку, да, чтобы малыш поиграл с ребятишками своего возраста.
Да, да, да. Абсолютно верно. Поэтому она вынуждена выезжать из загорода, приезжать в город для того, чтобы общаться. И самой маме общаться, чтобы не закрываться. Ведь ей же тоже нужно общение. Не только вот, ну как тюрьма, по сути, получается.
Ну да.
Потому что очень тяжело. Вот вам и пример. То есть мы не контролируем сферу общения ребенка. Мы зато, да, мы плюс отдали в том, что действительно, я согласна, свежий воздух, природа, да, то есть вот, ну, дом все-таки все равно у большинства он вызывает положительные отклики, да, то есть в душе. Казалось бы, ну вот мама и ребенок же вдвоем общаются, что им еще нужно? Ну, нужно еще общение, этого мало общения. Потому что потом этим детям очень тяжело, что делать, социализироваться в обществе. Они же привыкают только к общению мамы, в большей части, собственно.
Со взрослыми, да?
Да. И сейчас уже малыш годовалый, он говорит, ну, очень сложно меня отпускает, очень сложно. Понятно, что это есть и физиологическая реакция. Ребенок в один годик не может спокойно, мам, все, иди, пока там, я пошел своими делами заниматься. Но когда это доходит до очень выраженных истерических реакций, когда выраженная привязанность к матери, конечно, это будет ему потом тяжелее, что, значит, в обществе, значит, у ребенка достаточно много страха. Вот вам пример, когда мы говорим о ошибках контроля, когда мы не... Вот это тоже входит в проблему контроля родителя за развитием ребенка, и в том числе контроль такой сферы его, как общение. Пожалуйста, еще один также момент. Вот сейчас лето началось, да, кто-то в лагерь, кто-то еще туда. Некоторые говорят, ну, вот поедет к бабушке, тоже задаешь вопрос, а с кем он там будет общаться? Там есть ему сверстники? Ну, допустим, любой возраст, неважно. Да нет, ну, бабушка, ну, хватит, все, парного молочка попьет, свежий воздух, вот опять все. А общение куда уходит, да? То есть вот, ну, зато подальше от телефонов. Это хорошо, но нужно же ребенку тоже предложить. Он не может общаться только с одной бабушкой. Это тормозит его развитие, ему нужно общение со сверстниками. Как-то мне на одной консультации одна моя пациентка парировала, говорит, ну, так раньше же жили без всяких вот детских садиков и растили, и я говорю, ну, так раньше семьи-то были какие? То есть, когда сколько детей было.
В одной семье было количество
достаточно
детей.
Да, и в одной семье были люди разных возрастов. И родители, и прежнее поколение вместе уживались все, да. То есть, это вот русская семья. И действительно, мало-мало меньше. Так там, конечно...
Ну, они во дворах, я думаю,
гуляли, и во дворах соседних были. А это хорошо, когда из загородный дом и собирается вот эта ватага ребятишек, да, то есть, вот, у соседей. А если нету, и соседей там немного, то тогда вот этот момент учитывается. И вот одна, с которой я начала пример, с которого пациентка, как раз они решают вопрос сейчас о продаже дома и перебраться на момент, пока дети не вырастут, обратно в город. И вот этот извоз бесконечный, сколько у меня приходит мамочек в невротическом состоянии, буквально в состоянии невроза, когда она ничем не может заниматься, кроме как водитель личный получается.
То есть она возит ребенка из одного места в другое.
Не одного, допустим, да, и она говорит, у меня в машине и подушка, и термос, и одеяло, если нужно, полежу, и оно. Но это не жизнь. Потом мама, помните, мы говорили про раздражение, конечно, откуда же у нее будет раздражение, ее все будет раздражать, у нее жизни-то нет, и она же не личный водитель. Вот, поэтому, и это тоже вот сводится к вопросам контроля. Поэтому первое, мы сказали, что нужно понять, что контролировать детей нужно. Второе, контролировать нужно все сферы их жизни и сконтролировать удовлетворение всех потребностей. Это и не только потребности в еде, опять же, что ребенок мой кушает. Хотя, вы знаете, вот мы сейчас об этом говорим, что, ну, все же кормят родителей голодающих, по крайней мере, в России. Вот нет таких, да, то есть мы не будем другие статистику других стран брать. Хотя, допустим, большая эта проблема в той же Индии и так далее. Но что едят дети? Посмотрите, да, то есть вот эти вещи, даже ну, сколько этой неполезной еды, да, то есть попадает в их желудки. Это тоже, то есть часто родитель разрешает не из-за того, что, вернее, разрешает из-за того, чтобы, ну, быть хорошим родителем. Ну, ладно, пусть попробуют и эту еду, да, вот эти магазины разных, да простят меня гадостей, которые очень часто приводят к аллергическим реакциям.
Ну, они рядом со школой еще очень часто.
И они со школой, да, то есть и булочки по сравнению с этими магазинами очень даже полезная получается еда, да, а здесь, конечно. Вот, пожалуйста, то есть это задача родителя, контроль, то, что мой ребенок сегодня ел, контроль, как он спит. Тоже, казалось бы, да что, ну все знают, как спят. А вы знаете, с какой я проблемой сталкиваюсь?
Ну, наверное, то, что подростки не хотят ложиться вовремя спать, нет?
Это понятное дело, это да. А большая часть подростков, даже подростки, спят с родителями.
В одной комнате вы имеете? А, в одном...
В одной постели.
Это что, дефицит спальных мест? Или
нет,
как они это объясняют?
Нет, это часто большие даже дома. Но это говорит о том, что дети приучены спать с родителями.
В таком
возрасте? До 12, до 11 лет. Вот я это говорю вам, опираясь на свою практику. Один из первых вопросов, когда ко мне приходят впервые на консультацию, где ваш ребенок спит? Ну, они начинают меня, ну да, со мной, но ему страшно и так далее. Он не может, как не может, что это такое? То есть вот это опять же мы идем, как мне комфортно, как мне удобно. Хотя порой родителям это совершенно неудобно, что ребенок...
Ну, мне кажется, что... да, это уже неудобно в таком возрасте.
Вот, но... Тем не менее, я встречаюсь. То есть 3-2 года это вообще наповал. Пожалуйста, еще один тоже к вопросу контроля, да, то есть как мы контролируем, как мы удовлетворяем потребность ребенка во сне. У ребенка должно быть свое спальное место. И это нормально. Это как раз проявление любви и заботы. Мне многие часто говорят, ну страшно, боятся, идите. Всегда вот пользуются. Пожалуйста, про хороший пример. Обсудите с ребенком, а что ты боишься? Как мне девочка вот недавно говорит, темнота. Я говорю, ну что такое темнота? Ну это же темно, и там разные чудовища. Я говорю, так ты возьми, включи свет, это твое воображение рисует. Это ты себе представляешь. Включи свет и проверь, есть на самом деле там чудовище. Ну, допустим, через занятие приходит. Нет, там не было чудовища. Я говорю, так это ты представила себе, это в твоих мыслях. И ребенок уже это способен понять. Вот, допустим, в 5, в 6 лет, да в 4 года уже можно. Если ребенок ночью к родителям прибежал, мама, мне страшно, это не значит, конечно, что на него надо кричать, пошел вон отсюда, да? Нет, надо объяснить, пойдем посмотрим, что ты боишься. Давай включим свет, посмотрим фонариком, посмотри, нет. Под кроватью, везде, в шкафу, ну что они еще боятся, да, то есть ничего нет. Давай, это всего лишь твое воображение. Как ты, сам будешь свой страх побеждать? Или ты будешь раб страха? Ты ему подчинишься? Нет, все дети хотят быть героями, особенно в 4 года. Я герой. Ну давай, и ты же сам себе представил это, ты навоображал, это твое воображение. И на самом же деле этого ничего нет. Если вы вот так несколько раз встанете и будете ребенку объяснять, вы научитесь, во-первых, смотрите, какая польза будет детям. Они будут уметь управлять собственными страхами. Мало того, дети, они так это быстро воспринимают, вот из опыта. Они начинают потом говорить, я хозяин своих эмоций. Я, ну, то есть, это мой страх, то есть, это я его буду побеждать, да, то есть, вот. И это так умилительно звучит из уст вот даже 5-леток, 6-летних деток. Конечно, это же надо вставать, хочется спать в этот момент.
Да, прийти что-то объяснить, поговорить.
Да, вот. А проще, ой, я не знаю, как это было, ребенок ко мне под бочок пришел, лег. Ничего плохого в этом нет, что ребенок, он действительно, значит, напуган, он ищет поддержки. Но так родитель, это не то, что и поддержите его. Я понимаю, ну, 1-2 ночи, но когда это в системе происходит...
Нет, ну, когда еще там, ладно, 4-5 лет, ну, когда 11-12, это уже кажется странным.
Странным, да. И это причем, а потом уже привыкают дети к этому. Или там, что вот мне надо... Вот, пожалуйста, контролируем потребность во сне. Это мы только биологические потребности. Дальше потребность в безопасности в том числе, да, чтобы ребенок себя чувствовал в безопасности. Насколько мы ему доверяем, насколько он нам может доверять. Потому что мы же можем расслабиться только в той атмосфере, когда мы чувствуем, что нам доверяют, и мы доверяем. Вот это полное состояние доверия.
А какие ошибки здесь родители допускают в контроле?
А вот в контроль, пожалуйста, контроль из недоверия. Следующая ошибка. Когда я контролирую... тайно, скрыто, чтобы что-то... Я подозреваю уже своего ребенка, что он... Это тоже даже маленьких уже касается детей. Когда, помните, я вам говорила, вот 3-4 года, вернее, даже 4-5 лет, вот такое, когда формируется наглядно-образное мышление у ребенка, и у них нередко появляется вот эта детская ложь. И родители начинают приписывать вот эту обман. Я повторюсь, обман – это когда целенаправленная дача ненужной информации, да, то есть другой информации. А ложь – это часто ребенка может быть детская ложь из-за страха наказания, непреднамеренная. То есть вот обман, то есть я намеренно ввожу заблуждение родителей, говорю, там, я кашу съела, а сам ее выкинул, допустим, да, вот. А ложь, когда я боюсь наказания просто, да, то есть и от страха это говорю. То есть это ощущение, ну, это почувствует родитель сразу эту разницу. Так вот, когда родитель пытается уже изначально, как мне говорят, ой, она у меня такая хитруня, то есть сразу такой хитрец, то есть сразу привешивает какой-то ярлык. Но кому из нас хочется, чтобы нас называли хитрыми? И ребенок потом, ну, раз я хитрец, так я вам покажу потом. Подождите, я подрасту и еще покажу. Ну, раз я такой плохой. И начинается, то есть выискивание идет каких-то негативных моментов. То есть контроль идет не за то, чтобы посмотреть, а что хорошего-то он увидел.
То есть вроде как родитель хочет подтвердить свое, вот, да, свое мнение о том, что ребенок
хитрит, обманывает, еще что-либо делает. Вот этот контроль из недоверия, и он потом нарастает, начинаясь вот в таком. И вы представляете, как это отдаляет? То есть родитель начинает думать о ребенке, а он там хитрец, лжец, обманщик, воришка или еще кто-то там, да, то есть вот. Ну, чаще всего он меня обманывает, и манипулятор, вот это сейчас, потому что много информации про манипуляции, но здесь тоже нужно рассуждать. Не всегда дети манипулируют, и нужно понимать, где действительно искренний ребенок, он сказал, он не целью у него не было обмануть, а где действительно у него была цель. Вот ввести в заблуждение. И надо просто различать эти вещи.
А почему родители начинают подозревать ребенка собственного вот во лжи, вранье, хитрость?
А это есть такой механизм психологической защиты, описанный Анной Фрейд, это дочь Фрейда, вот Зигмунда. Вообще Фрейда, ну, Фрейда, да, то есть вот, которая больше всех описала, много на эту тему написано, работ, механизм психологической защиты. Этот механизм заключается в проекции. Я неосознанно приписываю свои негативные качества другому человеку. И я их приписываю ребенку. Это я лжец, это я обманщик, но я за собой, мне мои психологические защиты не дают. Я хороший, помните, вот это опять. И я приписываю, неосознанно это происходит. Это не то, что я понимаю это. Если бы я понимал, я бы так не делал. То есть я иду в этом случае не от, трактую, объясняю поведение ребенка не его мотивами, а почему ты так сделал, а приписываю свои мотивы.
И это уже знакомые себе мотивы,
Да, значит, я такой. Да, и вот это очень часто так бывает. Тоже на одной из консультаций мама с девочкой обратились по поводу энуреза, и вот выяснилось о том, что ребенок спит с мамой. Ну, мама, конечно, тоже устала просыпаться в мокрых постелях вместе с ней, да. Здесь надо, конечно, уже такая серьезная проблема, там, требующая терапии. Вот, и как раз вот как в беседе, ой, она такая хитруня, она такая у меня там растакая, и вот туда задается вопрос, да, то есть вопрос к маме, потому что, допустим, я общаюсь, я не вижу хитрости у ребенка, это ребенок просто напуган чем-то, да, то есть есть страх, и он от этого изворачивается. И дети действительно, они потом не понимают. И это к вопросу о недоверии, он чувствует, что ему не верят, и он начинает тоже делать что? Также. Вообще чувство доверия некоторыми специалистами описывается, что формируется вообще в первый год жизни ребенка. Как мама понимает потребности малыша, насколько она чувствует малыша в этот момент, а не относится формально. И вот это вот чувство доверия. Тогда ребенок будет более спокоен. Поэтому вот мы ошибку... Первое, мы сказали, что контроль должен быть. Второе, мы сказали, что контролируем все сферы, да, а не только излюбленные. Третье, это то, что контроль не должен быть из недоверия. То есть он не должен быть выискивать какие-то недостатки и приписывать ребенку эти недостатки, то есть подтверждать наши негативные предположения. Отсюда вот следующий, четвертый момент, это контроль должен быть какой тогда? Позитивный. То есть я буду стараться наблюдать. Понимаете, еще тут надо понимать, не контроль, не надзор, а контроль. То есть который вот я что вкладываю, в какой смысл в это слово? Прежде всего это наблюдать. Ну, как можно вообще, мы даже вот растения посадили, мы же наблюдаем за ним, контролируем. Ага, света надо побольше, там, воды, а может, с витаминками воды, что-то цвет листочков не тот, да, там, или еще что-то. Сколько заботы цветок получает? А наши-то дети, они получают часто формально, это вот действительно на словах, вот я уверена, кто часто слушает, ну да, я тоже это все знал. Да, я не говорю, что я Америку открываю, но на деле-то вы... Хорошо, я, может быть, это слышал, а делать-то я это делаю или нет? Или как некоторые, я уверяю вас, нет, ну я-то не, из недоверия не контролирую. 100% контролируешь, когда начинаешь, потому что это тоже срабатывает механизм психологической защиты отрицания. Вообще есть такой пример, когда нам что-то говорят, и я тут же это отрицаю, нет, это меня не касается. Надо себе задать, так, стоп, вот как раз это меня касается.
Раз такая реакция.
Да? Да. То есть я всячески пытаюсь вот это вот скрыть от себя. Ну, я же хороший. Кому из нас приятно-то о себе что-то вот... Это же болезненная тема такая. Поэтому контроль должен быть положительный. Положительный контроль, то есть я стараюсь видеть какие-то плюсы. Но опять же, я же должен понимать, а что я контролирую. Если я рассаду посадил для цветов, я понимаю, что там должно появиться, да, и я смотрю, какого определенного размера, чтобы там пересадить или еще что-то. Так и у детей я должен понять, а на что я смотрю-то, зачем я наблюдаю-то, на что ориентируюсь, да, то есть поэтому, ну хорошо, вот я хочу приучить ребенка, допустим, убирать в квартире, я буду смотреть, ага, не обращать, стараться на то, что он не сделал, что чаще всего он сделал столько, но родитель приходит, да, но вот тут и пошло дело. А я постараюсь, о, так зато хорошо, он вообще сегодня хоть посуду уже убрал в раковину или в посудомойку, уже хорошо. Значит, завтра можно уже будет двигаться дальше, что он ее помоет. Помните, мы по частям говорили тоже, что вот приучать к самостоятельности через вот и мытье посуды в том числе. То есть я должен найти положительное. Во-первых, это будет и мне приятно. Настроение же от этого улучшается. И как здорово, а как ребенку-то от этого будет хорошо, когда будут акцентировать внимание не на его минусы, а на его что? Плюс, да, что вот, смотри, а у тебя уже тут получилось, ну, наконец-то, ты уже тут пыль там вытер, да, допустим, или вот у тебя уже чистенько получилось написать вот эту строчку без помарок в тетради по русскому языку, допустим, да, или тут у тебя уже, смотри, а вот тут-то у тебя уже вон сколько получилось. Мне очень хороший пример, как-то однажды сама я попала в эту ситуацию, когда ходила на уроки английского языка, нужно было по профессии мне, к преподавателю, и была в роли ученицы. И мне дается тест, ну, в общем, я что-то плохо сделала этот тест, там, по-моему, две, только правильных у меня было два правильных ответа, по-моему, там из 10, ну, в общем, какой-то такой. Я сижу вся внутри, ну, взрослый вроде бы человек, и ты должен же, все внутри там, все чувствуешь. И мне, вот мудрость преподавателя, вот действительно, насколько Виктор говорит, так вы что, не то, что он хвалил что-то, да, то есть не лезть вот это, говорит, ну, подождите, ну, вы же два-то ответили, значит, вы точно знаете, вот на эти два вопроса вы уже ответы знаете по этим двум темам. Ну, я вот, понимаете, тоже так как-то поймала себя на мысли, думаю, вот я говорю сама про этот родительский контроль, и вот тут как раз, как это приятно, и мне, вот сколько времени уже это, намного лет назад было и прошло, я до сих пор это помню, ощущение. Хотя я ожидала, как будто как нас раньше в школе, ну, да, было, да, что что такое 8, ты что, вообще ничего не знаешь? Так это, у меня был такой стимул ходить на занятия, стимул готовиться, и как раз занятия проходили без вот этого напряжения. У нас, к сожалению, все-таки очень много критики. Но давайте хотя бы дома детей, ну, растить в другой атмосфере, чтобы не было вот этого напряжения. Мало того, что там критикуют в школе, то они приходят, еще и здесь сваливается на них вот это. То есть вот это вот следующая ошибка, да, которая это ошибка контроль из недоверия, и тогда нужен какой? Положительный контроль. Ну и еще одну ошибку, которую, наверное, стоит, о которой поговорить, это ошибка скрытого контроля, тайного контроля. То есть здесь многие родители что делают? Начинают делать, особенно это, конечно, да и не только подростков, вообще тайком наблюдают. А что он там сделает? Мало того, я сейчас столкнулась вот с такой, допустим, ситуацией. Была у меня одна мамочка по поводу сложной отношений с подростками. И вот она говорит, так, причем она рассказывает, это так смешно, вы знаете, ой, это было, это прям, ну, радость для нее была. Что мы тут увидели-то с мужем? Они покупили робот-пылесос, а в робот-пылесос есть видеокамера. И дети не знают про это. И что мы с мужем-то открыли для себя? То есть родитель пылесос себе ходит, пылесосит, да? То есть,
можно потом наблюдать, посмотреть, что там...
Да, и родитель... И вот я это, я не придумываю это. Я бы сама никогда до такого... У меня нет робот-пылесоса. Просто, я вообще даже не думала, что там может быть. И родители наблюдают за своими детьми. Но это срабатывает уже, знаете, такое человеческое качество не всегда хорошее, как любопытство. Не любознательность, а любопытство.
Ну, это как подглядывание.
Конечно,
уже
конечно. Еще в знаменитом фильме «17 мгновений весны» Шелленберг, да, начальник немецкой разведки, да, говорил о том, что каждый человек стремится подглядывать. И всегда будет вот этот интерес к чужим секретам. Всегда. И вот, понимаете, а мы бы хотели оказаться на месте, вот когда я сижу, что-то делаю, да, то есть вот, и вот тут я говорю, так а детям-то вы сказали, ни в коем случае, мы таким образом будем зато все знать и слышать, и вот, понимаете, в других семьях вообще открыто стоят видеокамеры и наблюдают за этим.
Ну, дети знают об этом, я так понимаю, если открыто.
Не всегда знают, потому что не все еще понимают, как они выглядят. Есть открытые, а есть вообще просто как тоже видеокамера, но не понимают, что еще что за ними наблюдают, да. Я такого, понимаете, тут, с одной стороны, мне могут сказать, нужно же контролировать, но это уже, знаете, такой какой-то тотальный контроль. То есть нам самим приятно об этом?
Но это еще и тотальное недоверие, наверное, к ребенку, раз такой контроль.
Конечно. И тем самым мы убиваем полную всю инициативность и самостоятельность. То есть ребенок уже будет действовать не как он хочет, а как угодить родителю.
А что родители говорят, для чего? То есть они таким образом хотят уберечь от чего-то своих детей?
Ну, да, говорится-то вроде бы так, да, что зато я все знаю. Но говорю, а вам приятно жить, как я говорю, под микроскопом? Ну, микроскоп я так... Говорю, вам приятно было так жить? Какой же здесь? Наоборот, это не показатель нашего доверия, это показатель моего недоверия ребенку абсолютно. Наоборот, показатель-то доверия в чем будет заключаться? В том, когда я верю, я знаю, я верю в тебя. Вот слово «я верю в тебя», что ты примешь верное решение. Я тебе об этом много говорил, и ты сообразишь, ты не будешь сам себе вредить и не пойдешь нам в эту плохую компанию или еще что-то. Почему подростки потом как протесты уходят от этого? Потому что дома это невозможно. Другой вариант, когда взрослые, кто особенно у кого есть познание в этих социальных сетях, использованиях, когда они включаются и как-то контролируют все беседы детей и без ведома детей, понимаете? Это информация в пустоту. Это любопытство. Хорошо, что вы будете? Вы узнали. Вот, ну хорошо, они говорят, там столько матов, столько брани. Я говорю, вы на улицу выйдете? У нас взрослые, даже маленькие дети, я вот сколько мимо проходишь, и откуда они прям одни дети только матерятся, да?
Да, ну нет, конечно, все семьи несут.
Вы-то сами ни разу, то есть не только, только вот дети такие плохие. Вот интересно, откуда они у нас все такие? Причем либо там ребенок забыл закрыть, или там узнали тихонько пароль и без ведома ребенка. Но, как правило, понимаете, они же почему ко мне приходят? Значит, у них все, ну, к психотерапевту, к психологу, кто с проблемами же.
То есть они уже понимают, что проблема есть, да? Только не понимают,
в чем она,
в чем,
да,
корень.
То есть у них же отношения-то уже нарушены. Так самое интересное, что дети часто это подозревают об этом, что их, над ними их контролируют, и это их унижает.
Еще, я так понимаю, залазят в телефон, смотрят переписку тоже тайно родители.
Тайно. Поэтому, опять-таки, вот тут телефон, тоже камень преткновения. Я знаю, что сейчас специалистов считают, что это личное пространство ребенка, и туда ни шагу ногой взрослый. Я не совсем с этим соглашусь, и немножко с такой поправкой. Да, личное это пространство можно считать, но пространство в пространстве родителя. Потому что мы несем с вами ответственность до 18 лет. И многое дети просто не понимают и не дают себе отчет в том, как это может быть интерпретировано. То есть это, прежде всего, безопасность детей. Допустим, дети переписываются, они создали свою группу какую-то, и начинается у них ссора в отношении какой-нибудь там другого, ну, одного из детей. Что может сделать родитель? Да, то есть он может пойти сделать скрины этой переписки, зафиксировать все у нотариуса.
Но с разрешения ребенка, я так понимаю, смотреть все это в его телефоне.
Нет, смотрите, как может быть. Конечно, как обычно происходит. Я к чему хотела, наоборот, привести ситуацию, когда и обвинить других детей вот в этих буллингах там и так далее. Да? То есть, либо... Хотя... Это просто была, допустим, банальная ссора, и это еще не буллинг, и там сам человек, с которым ссорятся, да, то есть тоже во многом чем виноват. Я так, да, вы правы, здесь нужно, к чему я хотела сказать, что объяснить ребенку, ты вот это пишешь, ты пойми, что это могут тоже читать, и это, за это ты, за каждое слово ты несешь ответственность.
Ну да, объясняет все то, что он отправляет в общее такое пространство, доступное, в общем-то, всем людям, да? То
конечно,
за каждое слово
конечно.
Он может...
Видео ты свое выкладываешь, как вот одна девочка попробовала в лагере вейп.
И отправила видео, да?
И в своем канале выставила, как красиво у нее это получилось. А другая из ее же подписчиц это видео отправила учительнице.
Учительница родителям.
Учительница родителям, да. То есть, и вот, понимаете, может тут сказать, ну тогда ты скрывай, это ж хорошо, что вскрылось это все. Так я говорю, тут, понимаете, и вот если бы это все можно было на доверии основано, когда, в чем заключается, я к чему хочу сказать, когда вы можете просто сесть с подростком и сказать, я хочу посмотреть твой телефон, я просто даже обязана это делать как родитель. Давай посмотрим вместе, но не с целью, что я тебя буду ругать и так далее, а с целью, что... Это, чем это может быть чревато, особенно сейчас. Кстати, сегодня в школьных чатах, у нас в школе очень хорошо, есть очень много таких памяток, отправляют по безопасности в соцсетях, вообще в интернете, я думаю, по всем, наверное, школам
да.
это есть. И это нужно просто не пролистывать эту информацию, а обсудить с подростком, чем это может грозить. Потому что, допустим, многие вещи, это уже в рамках другой, могут быть преследоваться законом. И это сегодня уже очень так активно.
Ну да, это нужно объяснять, конечно.
Ну, а тут хотя бы, даже если мы на своем семейном уровне, скажем так, да, то есть, ну, кому приятно, когда наш телефон, нам с вами приятно, но неприятно, конечно же, эти. И потом, я считаю, что, да, телефон это хорошо, но я, знаете, мне где-то жалко так наших детей. Ну, ё-моё, но им сегодня вообще шаг вправо, шаг влево.
Некуда деться, да?
Да. Ну, мало того, еще эту геолокацию. То есть ты вообще, то есть полностью. Я понимаю, что с производителем этих программ нужно продать, продвинуть эти программы, но насколько они нужны и полезны, когда я это делаю. То есть тогда мы должны договариваться, почему я это делаю. Ты поверь, доченька, я это контролирую не из-за того, что тебя наругать, а из-за безопасности. Я тревожусь, время опасное такое. Вот. Это же, опять-таки, мотив, зачем я это делаю. А когда я... А, ты что там делала? А ты почему туда зашла? Ну, вы представьте, это же... Вообще, где тогда свобода ребенка тоже в чем? Какое свобода принятия решений? Тогда вот мы как раз и порождаем еще больше вранья, еще больше лжи и недоверия. Потому что, ну, раз меня так считают... Ну,
а потом же... они учатся же все это обходить, они учатся какие-то программки там устанавливать другие, выходить, что-то, мне кажется, это все рождает еще большую хитрость.
Причем еще они это изворотливее делают, хитрее. Почему? Потому что это для них жизненно необходимо.
Да.
Ну, давайте будем откровенны, ну, мы все сами были когда-то подростками, мы же тоже что-то секретничали, переписывали, в смысле общались, да, ну, раньше там дневнички вели, да, то есть я в советские времена еще там писали, да, то есть скрывали. Но разве можно вот так, для ребенка современного и современный телефон, конечно, не надо взламывать его без согласия ребенка. Это просто очень сильное унижение ребенка. Нужно сделать это вместе. А если ребенок вам не дает в чем-то, тогда нужно не настаивать, вот давить его этим самым, отбирать телефон. И ведь, вот, кстати, одно из форм наказания: я у тебя телефон заберу, да, то есть и что? Ну, заберет, а потом все равно он ему отдает. То есть это тот вариант, который не подходит уже для использовать в качестве наказания. Хотя я не против, помните, мы говорили про роль наказания, ограничения. Но телефон сегодня, они ведь, большая часть, если посмотреть, что они делают в телефоне, ведь они между собой там общаются.
Да, конечно. Ну, они смотрят, если даже и видео, то некоторые видео очень интересные и полезные в том числе.
То есть надо просто посмотреть, на что смотрит ребенок.
Да.
Опять-таки, вот, поэтому, опять же, да, то есть и доверяем, и то есть, поэтому контроль должен быть не тайный, а какой? открытый.
Открытый, да. Чтобы...
Я с тобой открыто играю, я несу за тебя ответственность, потому что я твой родитель. У меня больше опыта жизненного. Я много что повидал. Я не хочу, чтобы ты попадал или попадала в какие-то сложные ситуации. Это для твоей же безопасности, для твоей же пользы.
Давайте еще уточним, какие еще сферы, может быть, родители не видят, которые нужно контролировать. Вот вы сказали, ну, неочевидные такие, то есть вы сказали, вот общение, да, безопасность, еще что.
Вы знаете, я бы, наверное, больше самую сферу, точку наблюдения, да, то есть на что обращать внимание, это на эмоциональное состояние. Общение еще, ну что в общении, могут, да, с кем еще общаются, да, то есть вот дети, они еще как-то так, а вот эмоциональное состояние, оно как-то часто уходит, ну, на какой-то 25-й план, и вообще не, многие даже не обращают внимания. Ну вот спросите себя утром, а что, как я думаю, чувствовал мой ребенок? Ну опять же, здесь не попадитесь в ловушку, сами не додумывайте, не приписывайте ему своих чувств, да, то есть, а подойти, а что расстроен, а что случилось? Потому что это будет очень мощный индикатор вообще благополучия семьи, эмоций детей. Ну не зря же говорят, счастливый дом, дети бегают, смеются, хохочут, радуются. Если у вас дети шумят, хоть вы даже и устали, и вам хочется тишины, а они радуются, и как говорится, простым языком бесится, да вы радуетесь.
Но это для маленьких, а для подростков, что мы должны видеть, что все хорошо. То есть они же все равно...
Они тоже, они также смеются, они также, даже если он музыку где-то включил, он что-то пританцовывает там, да, они что, не дети, они также смеются. Они, кстати, подростки тоже так же, и если есть кто-то младше, они вдруг начинают с ними беситься и радоваться, вот. А и наоборот, когда он постоянно угрюмый ходит, нужно же задуматься, понимаете, так не должно быть. Это показатель того, что, ну, я не надо сразу тут депрессии какие-то ставить, это уже задача специалиста. Но задача родителя именно наблюдать, особенно когда он становится, действительно закрывается, и, ну, напряжение появляется.
И на длительный период, да, не то, что там вот он день-два-то походил угрюмый, а длительное какое-то время.
Ну, конечно, длительное время, а даже день-два надо посмотреть, а что случилось-то. То есть, понимаете, когда я понимаю своего ребенка, я примерно представляю, ага, ну, там у них конфликт там с одноклассником, но надо ему... Понимаете, когда есть доверие, вот родитель подростку как никогда нужен. И когда подросток родителю доверяет, он будет ему все рассказывать. Но тут ошибка часто родителя бывает в чем? Родитель, не дослушав, сразу начинает вот это вот так советовать.
Рубить, да, что называется, как топором все обрубает. И сразу, и еще и дадут оценку. Тот плохой, а ты вообще у меня дурак. Ничего не понимаешь в этой жизни. Да, все, конечно, после таких слов нет. Поэтому здесь надо в большей степени от нас требуется больше слушать. Вот. Потому что у подростков часто исповедальные разговоры. Вот у них характер такой. И они, и потом, ну, задайте вопрос, а ты сам-то как считаешь? Как ты думаешь?
То есть надо все-таки делать все, чтобы ребенок сам говорил,
конечно,
выговаривался.
А если он не понимает, или хорошо, а или вы видите, что он заблуждается, допустим, там, где явно идет, его обманывают, или он, ну, видите, вы подожди, но опять же отделяете поступок от другого ребенка, от другого подростка, да, то есть от своего и от того, с кем он конфликтует. Ну, смотри, ну вот этот поступок, это о чем говорит? Вот это. Но для этого надо самим уметь. Мы не можем помочь вот этот провести анализ подростку, если я сам не умею этого делать. Если я сам не делаю анализ собственных действий. Если я это сам с собой делаю, вот, допустим, с кем-то там у меня конфликт, и надо разобраться, в чем, что случилось. Вот мы говорим про контроль, про воспитание, как он важен, и поэтому что контролировать, да, за ребенком, не только его физиологические потребности, хотя и на них мы тоже вот обратили внимание, да, но, во-первых, что он читает, что он смотрит, с кем он общается, что он чувствует, да, то есть вот, и порассуждайте, как он, мы же часто не даем детям даже рассуждать. Поэтому для этого хорошо просмотр каких-то фильмов. Даже это могут быть фильмы, которые многие считают, ну, нехорошие фильмы. Не надо им детям смотреть там какие-нибудь сериалы. А вы вот, допустим, если посмотрите, но это тоже часть жизни нашей.
Вместе посмотреть.
Вместе, не совместно. Потому что он все равно без посмотрит родителя, если он загорелся. Даже какие-то
И что да, бывает вот и такая в жизни ситуация. А почему вот этот герой так поступил? А ты как считаешь? Вы очень много... Вы знаете, мне для этого, с этой целью очень нравится сериал «Кухня». Простой вот это 25-30 минут. Ну, вы мне многие скажут, там же, ну, 18+, и так далее. Не надо все. Но вы... Сколько детей уже туда заходят и смотрят. Да. Но когда вы объясните поведение и чем, почему вы уже как взрослые объясните. И ведь в этих объяснениях вы как раз можете и вкладывать то, что вы хотите воспитать, какое мировоззрение будет у вашего ребенка.
И спросить, что он думает, да, наверное,
конечно,
тоже будет интересно.
Так, самое главное, да, прежде чем свое мнение говорить, это вообще должно быть правило номер один. Да, я говорю только тогда, когда меня спрашивают. И говорю в рамках заданного вопроса.
Вот мне кажется, это большими крупными буквами нужно написать каждому родителю.
Всем. Я про себя тоже не веду.
Это и каждый раз смотреть на эту фразу.
Потому что так подмывает, особенно если ты видишь, что ребенок там ошибся, споткнулся, а ты вот прям сразу тебя захлестывает, а ты такой молодец, весь такой уже 200 раз уже, правда, ошибся перед этим, ну ничего, это-то ничего. Поэтому еще раз повторюсь, да, то есть сначала дать высказаться ребенку. Кстати, это так занимательно, ты столько для себя узнаешь, и ну я все равно больше всегда на стороне детей, я считаю, что они умнее нас.
Да, мне еще хотелось бы сказать, вот, наверное, может быть, если заменить слово «контролировать» на «интерес», вот когда родители начинают интересоваться, да, что за музыку ты слушаешь, а дай мне послушать, а что за фильм посмотрел, и тоже вот посмотреть. Мне кажется, вот когда ребенок чувствует, что родитель не просто контролирует что-то, а вот интересуется.
А интерес – это чувство, да?
Да,
то есть вот, немножко просто я контролирую из интереса.
Да, вот это вот, вот что да, именно тогда... из интереса, не просто вот не для просто... галочки да, выяснить, что да, ты там да, посмотрел, да, что да, послушал, да, да, а именно взять.
Мне просто интересно, это вообще должно быть, это да, мотив, основной мотив должен быть. Мне просто интересно, дети быстро меняются, и надо успевать вот их, потому что потом в старости же не зря, говорят, как все вырос, я и не заметил, то есть как все прошло, да, то есть так, чтобы так, совсем-то так не отчаиваться, да, то есть надо немножечко тормозить себя, вытаскивать себя из этой житейской суеты и подумать, да, то есть, а что же происходит с моим детем? Как же это происходит, как он смотрит на мир, как он чувствует это. Но тут есть другая. Все, вот во все должно быть в меру.
Золотая середина, да.
Потому что часть родителей начинает растворяться в детях. И здесь уже, конечно, неинтерес, здесь уже они забывают полностью свою сферу жизни и погружаются в сферу ребенка. И тем самым сильно ему что? Мешают.
Мешают.
Грань, где вот такого, чтобы потом не вырастить без инициативного ребенка, это тогда, когда родитель еще и все решения принимает, и ему под девизом, что это мы договорились, а по сути это оно его уговорил на какой-либо там посещать какие-нибудь там тренировки или еще что-нибудь. Да нет, она же сама хотела. Но почему? Ну, сейчас не хочет. Вот часто мне в подруге...
Как же нам нащупать эту золотую середину?
А в этом и есть весь смак. Было бы тогда вообще неинтересно. Надо просто быть внимательным. И вот тут опять слова Януша Корчика, да, то есть нет ничего важнее ни одной книги, ни одного специалиста, чем зоркий взгляд родителя. Это должно... Вот, надо приучать себя, понуждать потихоньку. Я, понятно, если сейчас сесть... У меня одна как-то мамочка была, у нее малыш родился. И вот он говорит, тут, знаете, вот, ну, честно, по крайней мере, искренне она так призналась. И это уже было начало изменений в их отношениях. Это, вот он говорит, ходит годик, я вообще не понимаю, что ему надо. Говорит, вот как вот, вот ходит... Ну, я понимаю, ну, что там он сытый там и так далее, но у меня вот ну, такая мне скукота с ним. Если вам скучно с детьми, представляете, как им с вами тогда...
Еще скучнее.
Да, то есть вот, поэтому, и когда откройте, только начните, это вот последнее, на что хочу сказать, нужно всегда себя к чему-то новому, хорошему понуждать. Чуть-чуть, но понуждать.
Ну вот это здорово, да, потому что нам все время кажется, что это должно быть как-то естественно.
Так вот, не будет. А любовь, она достигается. Это действенное. Это, кстати, у Достоевского хорошо написано. Есть любовь мечтательная, а есть действенная. Вот мы все мечтательные. Мы в фантазиях все хорошие родители. А в реальности надо приземлиться. И действовать каждый день к чему-то себя понудить и в чем-то воздержаться. Вот два приема для себя очень хорошие, которые помогают и в собственном развитии, да, самовоспитании, ну и, соответственно, будет воспитание детей.
Наталья, благодарю вас за эту беседу. Я думаю, что нашим радиослушателям будет о чем подумать.
Надеюсь, что было полезно.
Уважаемые слушатели, напоминаю вам, что в студии у нас сегодня была Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук, автор книг о воспитании. Если у вас есть какие-то вопросы, звоните, обязательно все передадим. Наталья, до скорой встречи.
Всего доброго.
Увидеть себя.